Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет Мехман Алиев, директор незалежного азербайджанского информационного агентства «Туран». Мы обмеркуем с ним сегодняшний визит Александра Лукашенко у Азербайджан. Расскажем про презентацию передвыборчей программы Ярослава Романчука у Городни. У блиц-анализе «Тим может набыть политичную фарбовку» громадянская компания «Стоп Бензин». Прогучит репортаж с презентацией книги Анатоля Тараса «Грунвальд» о удоследовании свободы про выпускные вечеры выпускников. Вас чекает огляд незалежного друга, а у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Алеся Чумакова. Все это да инше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Польские эксперты обвиняют Россию в подмене стенограммы с польского президентского самолета, что разбился под Смоленском. Полковник военно-поветренных сил Польши Бартош Строинский, который консультовал российских экспертов при расшифровке бортовых самописцев президентского лайнера, заявил, что опубликованные стенограммы не те, под якими он ставил свой подпись. Польский эксперт указал на шерох разыходжения помеж двумя версиями, у приватности в опубликованном документе ствержается, что перед крушением у кабине самолета знаходился шеф дипломатичного протокола МЗС Польши Мариуш Казана. Повод для Строинского, у подписанной им версии документа присутность Казана в кабинете подтверждена не была. Израиль откинул заклики международной супольности провести международное расследование гибели 9 пропалестинских активистов подчас перехопу израильским спецназом так званой «флотилии свободы». Прессовый секретарь израильского урада заявил, что это потребование демонстрирует наявность подвойных стандартов дочинения до его краины. С подобной заявой выступил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Once again, Israel faces hypocrisy.
Черговый раз Израиль подвергается нападкам, которые есть выником двудушности и поспешливости в оценках. Боюсь, это не первый раз. Летось Израиль был вынужден действовать, бо Хамас выпускал тысячи ракет по израильских городах. Хамас стрелял по наших мирных жихарах, прикрываясь своими мирными жихарами.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не подпишет закон, который пропонует надать ему пожизненные уладные полномочия. У минулом месяце казахский парламент ухвалил законопроект об статусе лидера нации. Эта ухвала мела наделить Назарбаева пожизненными керовными полномочиями, которые бы остались дейными навод у выпадку его сыходу с президентской посады. Документ так само гарантовал пожизненную особистую и маемостную недотыкальность ему и своякам, что проживают у его доме. У сегодняшнем телезвороте Назарбаев подяковал громадянам и депутатам Казахстану за их старание. На протягу 5 лет в Украине будет завершена приватизация державной власти, заявил украинский лидер Виктор Янукович в промове, примеркованной до 100 дней своего президентства. По словам президента, держава покинет за собой одно те объекты, что обеспечивают выполнение основных урядовых функций и поддержание национальной безопасности. Парламентская ассамблея Рады Европы выказала премьер-министру Украины Миколу Азарову занепокоенность цензурой и тиском на украинских журналистов. Азаров адрыну обвинувачення у адмысловой заяве, распаўсюджанай сёння. Ён сцвярджае, што ягоны ўрад у дзейны сродкаў масавай інфармацыі не ўмешваецца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svoboda.org.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет Мехман Алиев, директор незалежного азербайджанского информационного агентства «Туран». Мы поговорим с ним про визит керовника Беларуси Александра Лукашенко у Азербайджан. У блиц-анализе «Ти можа набыть политичную фарбовку» громадянская компания «Стоп Бензин». Накольки бескрыдный для уладов гэты рух? Сярод інших темаў. Вылучаны претендэнтам у кандыдату прэзідэнта Беларусі ад АГП Ярослаў Романчук зрабіў прэзентацыю сваёй перадвыбарчай праграмы ў Горадні. Сёлета больш як 88 тысяч 11-класснікаў сканчваюць сярэднюю школу. Дзе, як і за колькі будуць развітвацца са школай выпускнікі ў даследаванні свабоды. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі кнігі Анатолія Анатоля Тараса Грунвальд, вас чакае агляд незалежнага друку і барды свабоды. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У пятніцу будзе пахмурна, уначы месцамі, удзень у многіх раёнах моцныя дажджы. Месцамі навальніцы, удзень у асобных раёнах моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ўначы 14-19, удзень 16-23 градусы цепла, на ўсходзе да 26 градусаў. У эфіры «Начыная свабода», вынікі дня, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Амерыканскі даследчы цэнтр Freedom House апублікаваў штогадовую справаздачу пра стан правоў чалавека ў свеце. Паводле ацэнак цэнтру, Беларусь апынулася сярод самых рэпрэсіўных дзяржаваў свету. Сёння чацвёрты раз ад 2006 году сустрэліся кіраўнікі Беларусі і Азербайджану Аляксандр Лукашэнка і Ільхам Аліеў. На перамовах у Баку зноў уздымалася пытанне аб супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі. Юрыст смаленскай друкарні Міхайлава паведаміў Радыё Свабода, што друкарня не звярталася з заявай аб незаконным выкарыстанні яе дадзеных на друкаванай прадукцыі беларускай грамадскай кампаніі «Гавары праўду».
Насколько я знаю, мы не обращались с подобными заявлениями. Само не согласовалось такое заявление.
Актывістам кампаніі «Гавары праўду» дагэтуль не вяртаюць асабістыя рэчы, канфіскаваныя падчас масавых ператрусаў па ўсёй краіне больш як два тыдні таму. Гаворыць актывіст кампаніі з Гомельшчыны Валер Сляпухін.
Нет, ничего не вернули. Мог дозвониться до следователя Юхневич. Что мне известно на данный момент, что вещи на самом деле находятся в Гомеле. Когда будут возвращаться, никакой информации по этому поводу нету.
Створаны аргкамітэт для святкавання 20-годзя абвяшчэння дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Дата 27 ліпеня на пачатку 90-х гадоў адзначалася як дзень незалежнасці. Сёлета 27 ліпеня ў рэгіёнах адбудуцца пікеты, а ў сталіцы запланаваная вулічная дэманстрацыя. Паштары аддзялення сувязі вёскі Падрэчча, што ў Кіраўскім раёне Магілёўшчыны, заявілі пра сваё звальненне. Такім чынам яны выказваюцца супраць падпіснога пляну на дзяржаўныя газеты. Яго ім даводзіць начальства, а выканаць план яны не могуць, бо ахвотнікаў падпісацца няшмат.
Алексей Знаткевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Це народная воля. З'явіліся матэрыялы Ілікопала. Нявышана вайна. Не на прикладе одной вёски было рассказано об злочинствах, учиненных в отношениях до мирных громадян у час войны, дык улады вынесли газете попереджения. Але я меркую, что злочинствы нельга замолчивать, а треба раскрывать, каб гэтага николи не повторилося. Я лечу, что пакуль живы сведки злочинству, дык усе факты треба збирать и заховывать, каб зло было покарано. Сталинизм принес беды не менее, чем гитлеризм. И злочинство сталинизма треба осудить это же, как был осужден гитлеризм Нюрнбергским трибуналом. Заборона и хваление сталинизма и его символики, так, как это сделано в Германии, у относенных до свастики и фашистского стяга. С повагой, Миколай.
У связи с развитием интернета все больше людей отмовляются от подписки на звычайные паперовые выдания. Я хотел бы вернуться про «Радио Свобода» до редакции часописа «Планета», газет «Секретные расследования», «Голос Галактики», «Сенсации» и часописа «Диаслов». Я ранее был подписчиком этих выданий, але апошнім часом вырашил отмовиться от подписки. Тлумачу одразу чаму. Якое из этих выданий можно выписать на два месяца, якое на квартал, якое на полгодие. Якое до 25 числа, якое до 20, якое до 5. Навод паштальоны блытаюцца ў правілах. Зрабіце падпіску на адзін месяц до 25. І як гэта робіць нармалёвыя газеты, такія як «Наша Нева» і «Народная воля», якія хутка забароняць, каб чалавек мог атрымаць заробак у банку, адразу зайсці на пошту і падпісацца на адзін месяц. Вучыцеся працаваць, калі не хочаце згубіць апошніх падпісчыкаў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Сёння чацвёрты раз ад 2006 году сустрэліся кіраўнікі Беларусі і Азербайджану Аляксандр Лукашэнка і Ільхам Аліеў. На перамовах у Баку зноў уздымалася пытанне аб супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі. Кіраўнік Беларусі прыбыў у Баку разам з малодшым сынам Мікалаем. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Абодва лідери лічаць перспектыўным супрацоўніцтва ў энергетыцы, сельскай гаспадарцы, будаўніцтве, турызме і сферы высокіх тэхналогій. Напярэдадні міністр замежных справ Азербайджану Эльмар Мамедзьяраў заявіў, што яго краіна разглядае Беларусь як пляцдарм для выхаду каспійскай нафты на рынкі краін Балтыі. Ён адзначыў, што Беларусь мае унікальныя транзітныя магчымасці. Гэта, адзначыў спадар Мамедзьяраў, тычыцца і перспектыву выкарыстання нафтапрадуктаў, якія праходзяць праз тэрыторыю краіны. Але ці вырашыць гэты візіт Лукашэнкі ў Баку пытання паставак каспійскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы? Паводле адмыслоўцаў, дзеля гэтага трэба інтэграваць нафтаправоды Баку-Супса і Адэса-Броды ў аверсным рэжыме, а каб нафта з нафтаправоду Дружба пачала паступаць у порты Балтыі, неабходна пабудаваць перамычкі паміж паўднёвай і паўночнай галінамі трубаправоду. Вырашэнне гэтага пытання залежыць ад палітычнай волі не толькі Беларусі і Азербайджану, але таксама Украіны і Расіі. Паводле эканаміста Ірыны Ташыцкай, няма ніякіх перашкодаў для экспарту каспійскай нафты, але тут пытанне ў яе цане.
Тогда Азербайджан говорил, что никаких проблем, только по мировым ценам. Я не думал, что в этом плане что-то поменяется, особенно с учетом того, что и Россия как бы поменяла свою позицию. То есть какие могут быть у Азербайджана мотивы поставлять ее как-то по-другому? Разговоры о том, что вот как с Венесуэлой создать там какой-то СП, я не думаю, что они в такие как бы сложные комбінацыі звяжуцца.
Паводле Ірыны Тачыцкай, нават калі з-за абвастрэння дачынення афіцыйнага Менску з Расіяй беларускае кіраўніцтва пагодзіцца атрымліваць гэтую нафту па сусветных цэнах дзеля дыверсіфікацыі крыніцаў, то рэалізаваць гэты праект сёлета не атрымаецца.
В рамках цяперашніх договоренности с Россией, мы обещали никаким образом вот, не касаться аверсного режима Одессы-Броды. Это было бы одной из просьб, исходя из того, что Россия будет поставлять там эти 6,1 без пошлин. Можно предположить, что какие-то варианты проговариваются. Просто как один из вариантов диверсификации этих поставок, снижения давления со стороны России.
Поводле экономиста Леонида Злотникова, чтоб не пленовали политики, але верх у гэтым пытанні возьме экономика. Ці принесе плён гэтая сустрэча Лукашенко. Лукашэнкі з Аліевым.
І на гэты раз нічога такого істотнага не адбудзецца, бо што б там лідары не прымалі, але ёсць эканоміка і бізнес, а эканоміка такая, што нафта азербайджанская, калі яна пойдзе ў абыход Расіі, яна будзе больш такая дарагая, чым нафта расійская. І не будуць прадпрыемствы азербайджанскія прадаваць нафту па цэнам ніжэйшым, чым цэны сусветнага рынку. Гэта ўжо іх асабістыя інтарэсы, гэта дыктуюць.
Сказаў свабодзе эканаміст Леонід Злотнікаў. А Александр Лукашэнка і Ільхам Аліеў па выніках сустрэчы падпісалі сумесную дэкларацыю. Яна ахоплівае велізарны шэраг пытанняў ад транспарту да турызму. Аглядальнікі звяртаюць увагу, ў галоўным дакуменце нічога не сказана пра пастаўкі азербайджанскай нафты ў Беларусь. А хвілінаў праз 20 госцем начной свабоды будзе Махман Аліеў, дырэктар незалежнага азербайджанскага інфармацыйнага агенства Туран. Мы абмяркуем з ім візіт кіраўніка Беларусі ў Азербайджан. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Вылучаны прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук зрабіў прэзентацыю сваёй перадвыбарчай праграмы ў горадні. Перадае Міхал Карневіч.
Программа «Миллион новых працовных мест» для Беларуси наличивает 20 адрозненняў для створения працовных мест. Сярод первых основных крыниц – предпринимальники и малый бизнес, технологичная модернизация за кошт приватных инвесторов, докладные правовые гарантии правового власника, незалежный суд и правовая держава и иншие экономичные змены у рыночным керунку. Презентующий ее Ярослав Романчук параллельно довел присутным, что цяперашний урад обрал курс на самоизоляцию, а не экономичную интеграцию, что привело до росту напружения на рынку працы, ускладнения демографичной ситуации, накопления инвестиционных помылок и погоршения финансового становища банков и гэдак далей. Автор программы подкреслил, что не існуе легких и худких неболючих решений рынка працы. Зазначил, что уже коли зараз ничего в этом не робить, то Беларусь может стратить до 2013 года коли 30 тысяч рабочих мест. А тому он пропоновывает комплексную и сбалансованную программу, реализации которой дозволит Беларуси створить новые працовные места, хоть чем ликвидовать старые. И в этой программе, со слов ее автора, выделил 7 основных подмурков. Першая – это подтримка занятости, худкая интеграция у рынок працы. Другое – створение сприяльного, делового и инвестиционного климата. Третье – модернизация инфраструктуры 4. Развитие финансовой системы. 5. Расширение рынка сбыта, экономичная интеграция с всеми соседями. 6. Адаптация системы эдукации до потребования у рынка працы. И 7. Безопасность человека, стабильность державных институций. Особливость презентации программы заключалась в том, что Романчук доводил присутствием складанные речи об инвестициях, податках, лицензовании и так далее, доступной и зрозумелой мовой, обов'язково приводящей конкретные житцовые приклады и приводящей параллельно с тем, как отбывается это в других странах. Стаюсь с подарая, перешел к презентации, какие у него уражения.
Ну, здивляю, по-перше, сполучення у этой программе аспектов разных. В першу чергу, як не диво, экономичных, таких достатково либеральных, с социальными аспектами. Махчима, мне не хапило неких политичных аспектов, потому что политичная система так само потребует уваги пильной. Але вот, зробивши за увагу и акцент на экономице и на социальных правах, я думаю, Ярослав Романчук будет иметь при этом поддержку.
Додам, что программа, на якой будет грунтоваться передвиборчая платформа Ярослава Романчука, различена на 2011-2014 годы. У городе был огучен и передвиборчий слоган Объединенной громадянской партии «Творим новое, заховаем лучшее», который так само пропонован в качестве белорусской национальной идеи.
Михаил Корнивич с городни.
Открой свободу в интернете. Читай новини. Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
У четвер на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с наместником старшини партии БНФ Рыгором Костусевым. На пошнем съезде он был назван кандидатом на президента от партии БНФ. Отказы на питание Рыгора Костусева на нашем сайте свобода.орг.
Блиц-анализ «Свободы».
Беларускія аўтааматары працягваюць пратэставаць супраць высокіх коштаў на паліва і плануюць зладзіць у пятніцу 4 чэрвеня масавую акцыю. Наколькі бескрыўдны для ўладаў гэты стыхійны рух, ці можа ён набыць палітычную афарбоўку? Ці могуць апазіцыйныя сілы далучыцца да патрабаванняў аўтааматараў, ці пажадаюць тыя прыняць дапамогу з боку апазіцыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
На вашу думку, наколькі бескрыўдны гэты рух аўтааматараў для ўладаў? Ці выступаюць яны выключна пакуль у форме некага флэшмобу, у форме некай такой акцыі, выключна сацыяльнымі накірункамі? Ці ў пэўны момант гэты рух можа ўяўляць пэўную пагрозу для ўладу, паколькі тэма бензіну, тэма аўтааматараў блізкая вельмі многім людзям Беларусі?
На мою думку, у принципе, при разумном подходе улады могут эту акцию выкрасить себе на корысть, могут показать, что они разумеют потребы простых людей, простых аутоаматоров, и сделать некую полегку, сделать некие жесты, которые будут восприняты как нечто позитивное. Калі ж будзе іншы варыянт, то я не памятаю дакладныя лічбы, але паводле социологічных пытанняў на две семьи, один автомобиль, те что-то подобное, это бак достаточно широко распространенные автомобили в Беларуси, и это соправду закрывает, ну, фактично, кожаную семью.
Оппозиция уже спробовала, скажем так, выкористовывать политично эту тему, коли партия БНФ пропоновала провести автореферендум с подвышением мытов. Ну, по-перше, отрымалось, что улады референдум не дозволили, а по-другому, улады сами эти мыты покуль не подвышают. На вашу думку, насколько поспеховым может быть спроба оппозиционных партий, тем больше выборчий год, брать такие темы для своей политической деятельности?
На самом деле, было бы для их вельми корыстно нечто подобное робить. Але люди, которые хотят решить проблему, а пошлым часом вельми боятся удела в решении этой проблемы неких политических структур, бо думать, что в таком выпадку проблема будет не вырешена и все будет наоборот, горше, чем могло бы быть. И тому, худшее за все, с одного боку, представники оппозиции попробуют долучиться до народного гневу по этим питанию, а с другого боку, худшее за все, до некого момента люди будут невежливо ставиться до спробу опозиції політичними нікими сродками вирішать цю проблему. Інша річ, що, як і в випадку з індивідуальними підприємниками, може бути переступлена ніяка межа, коли вже люди будуть думати, що, окрім політики, нічого не залишається, як притягнути увагу до своєї проблеми. Тоді вже уділ опозиції буде предвирішений. Але, на мою думку, питання, яке ми обмірковуємо, до такої межі вельми далеко.
Бліц-аналіз свободи.
Заглядальником газети «Білоруси і ринок» Павлюком Биковським гутарив Віталь Циганков. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю основні події четверга 3 червня. Керівники Азербайджану і Білорусі Ільхам Алієв і Олександр Лукашенко на зустрічі у Баку підписали сумісну декларацію. Вона охоплює велізарний шерех питань від транспорту до туризму. У цьому документі нічого не сказано про поставки азербайджанської нафти у Білорусь. Юрист Смоленської друкарні Михайлова повідомив у Радіо Свобода, що друкарня не зверталася з заявою об незаконним використанні її даних на друкованій продукції громадської компанії «Говори правду». Активістам компанії дагэтуль не вертають особистые речи, конфискованные под час массовых пиратрусов по всей Украине больше, как 2 тыдни тому. Доследчий центр Freedom House опубликовал, что годовую справоздачу про стан правов человека у свете. По вот для оценок центру, Беларусь опынулась осярод самых репрессивных держав у свету. Депутат Верховной Рады Украины от партии регионов Леонид Кажара подтвердил информацию некоторых медиа про то, что Беларусь снова вылучила грошовые потребования до Украины. Минск по-ранейшему потребует вертания советских долгов у обмен на вручение грамот про ратификацию домовы про державную мяжу. Створенный Аргкомитет для святкования 20-годия обвешения декларации об державном суверенитете Беларуси. Дата 27 липня на початку 90-х годов отзначалася как День незалежности. Поштары отделения сувязи вёски Подреча, что у Кировском районе Могилёвщины, заявили про свое звольнение. Таким чином яны выказываются супрать подписного пляну на державные газеты. Яго им доводить начальство.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
Доследы свободы.
Сёлета больш за 88 тысяч 11-класснікаў сканчваюць сярэднюю школу. Зараз у выпускнікоў школьныя іспыты, а літаральна праз тыдзень выпускны баль. У бацькоў галовны боль. Сам выпускны, падарункі настаўнікам у школе, шыкоўныя строі для любімага чада. Дзе, як і за колькі будуць развітвацца са школай выпускнікі, высвятляла Агіна Студзінская.
Уже несколько годов запар Министерство адукации рекомендует проводить выпускные у школах и только у выключных выпадках во установах культуры. Головный специалист Комитета адукации Менгарвыканкаму Надея Великая расповела.
Допустимые учреждения культуры, допустим, Дворец Республики или ДКЖ, потому что есть средние общеобразовательные школы, в которых залы маленькие, актовые.
А батьки вырашают арендовать шиковные палацы, лепшие концертные залы. Расповедая мать и выпускник гимназии с подарыня Наталья.
В Минске тут вообще все изгаляются, кто как только может. И Дворец Республики снимают, и все дома культуры, до совпроф. Решили собирать по $100. У нас будет в Доме культуры ветеранов аренда этого зала и сладкий стол для детей. Родители в эти деньги не входят. Родители, те, которые хотят остаться какую-то пьянку-выпиванку, должны еще сдавать дополнительно.
Звычайная Менская школа замовила для выпускного балю концертную залю Менск, расповедая с подарыня Галина, мать выпускницы.
$60 это аренда получается вот этого КЗ, да, с каждого. По $30 это на стол пошло. Но мне кажется, на $30 нормально можно стол на человека накрыть. Что там, фрукты, всякие закуски.
У школе 108 выпускников. Таким чином аренда КЗ Менск обошлась батькам у 6,5 тысяч долларов. Але гэта яшчэ, як кажуць, кветочки. По $100 на выпускны. До прикладу, Менская державная лингвистичная гимназия колледж номер номер 24 зняла рестарацию пятизоркового готелю «Европа» по 180 доляров звучня без улику батьков. Выпускные проходят у жуковном готеле «Виктория», у нятанной рестарации «Вестфалия» по 200 доляров выпускника, так само без батьков. Пытание на конт шиковных рестараций у чиновников не здивило. Яны у курсе. Головный специалист комитету по адукации Менгарвыканкаму Надея Великая тлумачит, что это выключно инициатива батьков.
Ни один директор не скажет, снимем аренду Европы или там Виктории. Это решают родители. Выпускной раз в жизни. По Европе мы знаем. Они только арендуют помещение. Вот Виктория, там Европа. А это на базе ресторана. Здесь не надо тоже пугаться. Это не значит, что в ресторане, ну так, как в ресторане принято. Это не значит, что они там будут сидеть и гулять в ресторане в обычной форме. Я не была в Европе, я не могу вам сказать, какой там зал.
До речи, не все батьки были у захоплении от идеи выпускного у Европе. Одна мать демонстративно покинула батьковский сход, сумма для ее неподъемная. Другие обураются, але подпорядковываются большести. Еще одна проблема и головная боль для керовництва школ – алкоголь. Загадом министра категорично заборонено распивать спиртные напои на выпускным. Але, як расповела наставница с подарения Ирина...
Официально, конечно, никто не пьет. Неофициально все равно пьют. Вино, порока с подсоком. А так, конечно, официально все в шоколаде. У нас только сладкий стол, мы ничего больше не сдавали. Приказ о том, что директор несет персональную ответственность за нераспитие спиртных, и все такое-то написано.
Причем инициаторами спиртного на выпускных заявляются, як не дивно, сами батьки, каже еще одна наставница с подарня Алена.
В моих озираниях приносят навык не сами дети, потому что они приходят зараженные, там без сумок, без ничего приносят батьки. То батьки увидят, что, конечно, лепее, когда дети будут с полным шином под наглядом, потому что когда это не прорастет, что это такое же. Но вот, когда обыскивать всех на выходе у школы, это приведет только для того, что отбудут врачи спецшатку в школе, они отримают свои аттестаты и будут себе спокойнее разбить у некое иншее. Так что это забороны все абсолютно дистанционные.
Мать выпускницы с подарня Галина щиро призналась.
Спиртное запрещено у нас в школе прилично, но это уже каждый сам понесет, если сумеет спрятать. Хотя сказали, что на входе будут обыскивать, но некоторые предприимчивые родители сказали, что будут прятать цветы.
Выпускный баль – это натурально пригожие строи, шикованные сукенки, модные пантопли на абцасах, стилевые строи у юнаков. Мать выпускницы с подарня Галина признается.
Самый большой удар по кошельку, наверное, это наряды на выпускной вечер. Так как у меня девушка модная, то мне пришлось вытрясти все свои заначки.
Выпускница одной со столичной гимназии у Лера расповела.
У меня знакомые заказывали платье из Германии по 200 евро. Я сама купила себе платье за 460 тысяч. То есть, можно сказать, что нормально отделалась.
Туфли, сумка, бижутерия. У кольких это может еще обойтись?
И это тоже будет обходить, если, в общем, взять подороже еще, чем платье. Это еще макияж, это прическа, это всякие аксессуары. То есть, денежки такие хорошие.
Может, хлопцы обходятся крыху танней? Гутару с выпускником лицея Романом.
Можно нормально укластись у сумму, напевно, от доляру 250. Потолку нема, потому что у каждого свои амбиции. Я купил макосины за 100 доляров, штаны за 75, пиджак за 90, кашулю доляров за 30. Еще треба купить какие-нибудь гальштук. Остатние гроши потратить на цирульника и стилиста.
А кольки батьки выдатковываются на такие речи?
Батьки сказали мне укластися у 300 доляров, але мне сдается, что я уже перебрал. Еще некоторые дробези треба набыть выпускные один раз в житті. Можно уже не вывести за рамки выделенных грошей.
Батьковские гроши Грошей не шкода.
Так.
Еще батьки сбирают гроши на подарунки школам, клясным керовникам, на шиковные букеты усім наставникам, на кветки, на испыты. Таким чином раскошелиться доведется на кругленькую сумму прикладно у 1500 доляров. Натурально сами батьки изгаджаются, как переплюнуть соседнюю школу те летошний выпуск. Вы столько ти потребны гэты шик самим выпускникам.
Доследование Инны Студенской.
Водять карагод, так пригожа і неспешна, добра бедаєм чого, пожадаєм гэту ноч, ми самім собе, конечне, спіць метро, спять дамы, спіць ліцей, і бібліотека, ды сядзім под колдрай мы і читаєм. вікно. Вечір вабить з променадом, неспознанное оно спокушає нас вино і гарячим шоколадом. Спить метро, спять дами, спить ліцей і бібліотека, ди сидим під ковдрой ми і читаєм Умберто Еко. Спить метро, спять дами, спить ліцей і бібліотека, ди сидим під ковдрой ми і читаєм. Окном блішить, ноша генчикам святочним засинають дві душі, їх до ранку ворушить, ми напевно не захочем. Спіть метро, спять дами, спіть ліцей і бібліотека, де сядім під ковдрой ми і читаєм.
У ефірі «Начная свобода», виніки дня, з вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем «Начная свобода» буде Мехман Алиев, директор незалежного азербайджанского информационного агентства «Туран». Мы поговорим с ним про визит керовника Беларуси у Азербайджан. Прогушить репортаж с презентации книги Анатолия Тараса «Грунвальд». Вас шакая взгляд незалежного друку о программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Олеся Чумакова. Алина Перш, короткий прогноз на дворье. У пятницу шакается похмурное с дождами на дворье. В ночи месяцами у день в многих районах моцные дожди. Месяцами навальницы, у день у особных районах моцный порывистый ветер. Температура по ветру в ночи 14-19, у день 16-23 градуса тепла, на усходе до 26 градусов. У эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алексей Знаткевич расскажет про белорусские подеи.
Американский доследчий центр Freedom House опубликовал штогодовую справоздачу про стан правов человека в свете. Поводле оценок центру, Беларусь опынулась сярод самых репрессивных держав у свету. Сегодня четвертый раз от 2006 года сустрелись керовники Беларуси и Азербайджану Александр Лукашенко и Ильхам Алиев. На перемовах у Баку знову сдымалось питание в сотрудничестве в сфере энергетики. Юрист Смоленской друкарни Михайлова поведомил Радио Свобода, что друкарня не зверталась с заявой об незаконном использовании ее даденных на друкованной продукции белорусской громадской компании «Говори правду».
Насколько я знаю, мы не обращались с подобными заявлениями. Оно не согласовывалось с такой заявлением.
Активистам компании «Говори правду» дагэтуль не вяртаюць асабістыя рэчы, канфіскаваныя падчас масавых ператрусаў па ўсёй краіне больш як два тыдні таму. Гаворыць актывіст кампаніі з Гомельшчыны Валер Сляпухін.
Нет, ничего не вернули. Могу дозвониться до следователя Юхневич. Что мне известно на данный момент, что вещи на самом деле находятся в Гомеле. Когда будут возвращаться, никакой информации по этому поводу нету.
Створаны аргкамітэт для святкавання 20-годзя абвяшчэння дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Дата 27 ліпеня на пачатку 90-х гадоў адзначалася як дзень незалежнасці. Сёлета 27 ліпеня ў рэгіёнах адбудуцца пікеты, а ў сталіцы запланаваная вулічная дэманстрацыя. Паштары аддзялення сувязі ў вёскі Падрэчча, што ў Кіраўскім раёне Магілёўшчыны, заявілі пра сваё звальненне. Такім чынам яны выказваюцца супраць падпісного пляну на дзяржаўныя газеты. Яго ім даводзіць начальства, а выканаць план яны не могуць, бо ахвотнікаў падпісацца няшмат.
Алексей Знаткевіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Сёння кіраўнікі Азербайджану і Беларусі Ільхам Алиев і Александр Лукашенко на сустрэчы ў Баку падпісалі сумесную дэкларацыю. Яна ахоплівае велізарны шэраг пытанняў ад транспарту да турызму. Але глядальнікі звяртаюць увагу, у галоўным дакументе нічога не сказана пра пастаўкі азербайджанскай нафты ў Беларусь. Перад гэтым эфірам я пагутарыла з дырэктарам азербайджанскага незалежнага інфармацыйнага агенцтву «Туран» Мехманам Алиевым. Прапаную паслухаць запіс размовы. Вось як ён адказаў на пытанне, які розголос отрывал у этой краине визит Александра Лукашенко.
Дело в том, что если речь идет об освещении, то освещается достаточно слабо в том смысле, что информация достаточно ограниченная. Есть скудные только данные о том, что состоялась встреча президента тет-а-тет, что стороны удовлетворены развитием отношений. Также происходит встреча правительственной делегации, но более подробной информации нет, потому что у нас вообще-то допуск местных средств массовой информации к такого рода переговорам и даже к объявлению их результатов достаточно бывает ограниченным. Только определенные государственные телевидения или же государственные информационные агентства. В целом для большей части медиа это такого рода встречи и объявления результатов этих встреч, скажем, пресс-конференции и брифинги, они практически бывают закрытыми. Поэтому мы пока что не имеем более подробной информации, она, видимо, появится позже. Только есть информация о том, что вот состоялись, значит, встречи президентов тет-а-тет. Они прошли, как сообщают, скудной информацией, удовлетворительно, стороны удовлетворены отношениями. Также проходит встреча правительственной делегации. Что касается оценки, то практически каких-либо оценок, как визита накануне, комментариев по поводу визита, я, честно говоря, не замечал. И было только накануне пресс-конференции посла Беларуси, где он информировал СМИ о развитии азербайджано-белорусских отношений, торговой и экономических связей. И, честно говоря, мы, агентство Туран, мы готовимся дать анализ этого визита, то есть после того, как он завершится. Наверное, где-то завтра или послезавтра.
Напередодні міністр заміжних справ Азербайджану Ельмар Мамедьяров заявив, що його країна розглядає Білорусь як пляцдарм для виходу Каспійської нафти на ринки країн у Балтії. Він означив, що Білорусь має унікальні транзитні можливості. Гета тичиться і перспективи у використанні нафтопродуктів, які проходять през територію країни. Наколькі реальні гета і пляни, що для гетага потребується, кому гета буде вигодна, Азербайджану, Білорусі, країнам Балтії?
Вы знаете, дело в том, что азербайджанская нефть достаточно качественная, хорошо котируется на международных рынках. И, скажем, потребность в азербайджанской нефти достаточно высокая. И искать какие-либо дополнительные плацдармы для того, чтобы продавать эту нефть, необходимость, как я считаю, что нет. Другое дело, что в этих странах есть потребность получения азербайджанской нефти как альтернативы российской нефти. И, как мы знаем, были проблемы с использованием России энергетических ресурсов как средства в политике, в экономике, в взаимоотношениях с соседними странами. И поэтому в этом смысле те страны больше заинтересованы в создании подобного рода плацдарма. Что касается выхода на эти рынки, то, конечно же, проекты существуют. Баку-Суфса, потом Одесса-Броды. И дальнейшая транспортировка нефти в Беларуси и далее на Балтику. Для этого необходимо, насколько я знаком с ситуацией, то есть порядка где-то около 150-200 миллионов долларов, чтобы реализовать этот проект. То есть на стыке, где уже трубопровод «Дружба», это, то есть Одесса-Брод должны войти в трубопровод «Дружба», и дальше ветка должна быть проложена дальше на Балтике. Вот проект такой существует, только вопрос стоит его реализации.
Ранее сегодня у интервью «Свободе» директор Российского международного института экономической экспертизы Евген Минченко заявил, что так званые «сябровские кошты» на азербайджанскую нафту для Беларуси просто нереальные. Я цитую, «Азербайджан тому так динамично развивается, навод у ситуации кризису, что это абсолютно прагматичная краина, якая лечит каждую копейку. Коли Лукашенко отримает от Азербайджана сябровские цены, ему можно одразу давать Нобелевскую премию. І по психології, і по літературі, і по фізиці. За змінення її законів. Як ви думаєте, отримає Нобеля Олександр Лукашенко?
Дело в том, что у нас в Беларуси торгово-экономические отношения, они в пределах 124 с хвостиком миллионов долларов. И там азербайджанская сторона, экспорт азербайджанской стороны составляет всего 2,5 миллиона. И это подавляющая часть экспорта, конечно, приходится на долю Беларуси в этих торговых отношениях. И мы получаем машины, трактора, оборудование и так далее, разного рода изделия белорусской промышленности. Дело в том, что я считаю, что почему эти торговые отношения тем более развиваются, это было отмечено. Дело в том, что белорусские товары, они более дешевые, качественные, и поэтому они востребованы на этом рынке, и Азербайджан заинтересован их покупать. И я думаю, что в дальнейшем, что касается цен на нефть, они могут быть низкими в контексте вот этих торговых отношений. То есть это в рамках потребительного бартера. То есть цены на товары белорусские могут быть ниже, чем на мировые, и в том числе цены на нефть тоже могут в этом смысле быть ниже. То есть нефть в обмен на промышленную продукцию, скажем, вот так, или сельскохозяйственную продукцию. В этих рамках, конечно, цены могут быть ниже.
Беларусь гатовая пабудаваць 2-3 заводы па вытворчасці будаўнічых матэрыялаў у Азербайджане, заходзячы з багатай сыравіннай базы гэтай краіны. З такой прапановай выступіў сёння Александр Лукашэнка. Гэта рэальна, на ваш погляд, ці ёсць у гэтым патрэба ў Азербайджане?
У Азербайджана есть потребность, потому что промышленность после развала Советского Союза, она практически большей частью развалена. Машиностроение, нефтяное машиностроение и другие направления. У нас было много оборонных предприятий, которые тоже простаивают. И поэтому как бы в последнее время уделяется внимание развитию производств, потому что мы больше все-таки у нас сырьевой фактор он превалирует, и это и международные организации сигнализируют о дальнейших проблемах, возникновении проблем. Поэтому Азербайджан постоянно заинтересован в создании нефтяного сектора и его развитии. Поэтому в этом смысле, конечно же, белорусская сторона может быть привлечена к этим проектам. И тем более, что, по моей информации, значит, белорусская сторона работает над проектом развития Баку. Есть такой проект, они тоже разрабатывают развитие Бакинского бульвара. То есть целый ряд проектов, в которых обе стороны готовы сотрудничать. Это интерес есть.
На ваш погляд, что агульного у керовников Азербайджана и Беларуси, как у политиков, как у особов?
Вообще, я думаю, что приоритеты, это связано с тем, что обе страны, это постсоветские страны, и они строят независимое государство. Естественно, эти государства входили в сферу влияния после развала уже Советского Союза, сферы влияния России, и это оставляло отпечаток на, скажем, развитие этих стран. И второе, значит, это направление евроинтеграции. Обе страны это направление выбрали. Они обе являются участниками программы Восточного партнерства. И, естественно, обе страны хотят интегрироваться в европейское пространство. А чтобы интегрироваться в европейское пространство, естественно, надо интегрироваться в ценности, значит, менять систему управления, систему отношений, то есть надо строить демократическое государство. Естественно, другого выхода нет. Но каждый как бы немножко двигается по-своему, но в целом их объединяет то, что они немножко медленно двигаются в этом направлении. Очень осторожно и так далее. Это объясняется как защитой каких-то национальных интересов, может быть, и личные интересы, это тоже присутствует. Но это факт, что обе стороны медленно двигаются в этом. Каждый чуть больше, чуть меньше, но этот фактор их объединяет.
А что тычется ситуации с правами человека, со свободой слова?
Проблемы общие. По данным международных организаций, эти проблемы практически общие. Обе страны лидируют по этим показателям. То есть и права человека, и свободы действительно нарушаются. Но, скажем, в Белоруссии, я считаю, что больше защиты социально-экономических прав граждан. В Азербайджане намного меньше. По политическим составляющим, естественно, обе страны имеют очень серьезные и практически одинаковые проблемы. Вот. И по свободе слова, естественно, проблемы практически тоже похожи, одинаковые. Но в целом я считаю, что все-таки коррупция в Беларуси, конечно, намного ниже. Это самая, одна из важнейших проблем Азербайджана и постсоветских стран. То есть в этом смысле, конечно, в Беларуси ситуация лучше. Я думаю, что государство там все-таки более социально ориентированное, чем в Азербайджане.
Гостем «Ночной свободы» был Мехман Алиев, директор незалежного азербайджанского информационного агентства «Туран».
Увага! Важная информация для глядачоў Белсату, якія карыстаюцца с падарожнікам Астра. От 1 червеня меняется частота транслявання. Частоту у ваших приймачах треба змяніць на 10862 МГц. Вось полная информация на ладок примача. Спадорожник Астра 19 градусов на усход. Частота 10862 МГц. Горизонтальная поляризация. Хуткасть потоку SR 22000 мегасимбалев за секунду. Попераджальная коррекция помылок FEC 7 из 8. На спадарожніку Сириус ніяких зменаў не адбылося. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі.
У червені 2002 году Василь Быков у Празі на просьбу Радио Свободы начитав книгу «Успоминов. Довгая дорога до дому», якая неодноразово гучала на хвалях Свободы. Сёлета мы подрыхтовали подарунок нашим слухачам, выдали диск с аудиозаписами авторского читания. На им змещены полные тексты мемуарной прозы Быкова, а так само все книги, якія вышли у серии «Библиотека Свободы 21-е стагодзе», у тым лику книга «Быков на свободе». Калі вы хочете атрымать диск, пишите на адрес Свободы, Менск, 22-0005, паштовая скрынка 111. Увесь червень, месяц нараджэння і смерці пісьменніка, штодня на хвалях свабоды будзе гучаць цытата Васіля Быкова.
Дзень з Васілём Быковым. Цытата для роздуму і для памяці.
Я скажу, што па закону божскому і чалавечаму ўсё-такі трэба жыць дома. Трэба жыць дома. Ну, сказа, што не заўсёды, не ўсім выпадае такое шчасце. Але у залежнасць таго, які дом. Бывае так, што эміграцыя – это шчасце, это паратунак. Хаця, канешна, у ідэале паратункам павінен быць і шчасцем дом радзіма бацькаўскі.
Дзень з Васілём Быковым. Цытата для роздуму і для памяці. Увесь чэрвень на свабодзе.
Прэзентацыя кнігі «Грунвальд» 15 ліпеня 1410 году, напісаная Анатолем Тарасам на расійскай мове, прайшла ў сядзібе таварыства беларускай мовы. На прэзентацыі быў Богдан Арлоў.
Гісторык Анатоль Тарас на 160 старонках сваёй кнігі дэталёва вывучае падрабязнасці бітвы і палітычны аспект гэтай важнай для ўсёй гісторыі ўсходняй Еўропы падзеі.
Не было бы «Грунвальда». Мы бы сейчас разговаривали бы с вами на хорошем немецком языке. И наша бы провинция называлась бы Вайсрутения, а может быть, и как-нибудь по-другому, более замысловато.
Аўтар, працуючы над кнігай, у асноўным карыстаўся польскімі крыніцамі, робячы, аднак, папраўку на адмысловае польскае бачанне гісторыі. Анатоль Тарас расказвае, што перамогу пад Грунвальдам беларуска-польскія войскі здабылі ў многім дзякуючы нямецкаму здрадніку.
Предательства просто так не бывает, наверное, человеку неплохо заплатили. То есть знаменосец кульмской земли Никель фон Ренес, в самый разгар вот этого контрнаступления орденского резерва, подал ложный сигнал к отступлению. И две хоругви кульмской земли пошли, а за ними пошли четыре орденские хоругви. Это переломило ход сражения. Этим воспользовались литвины, ударили во фланг, и поляки. И в мясорубке получилось два котла, перемололи этот резерв, и все, так называемые, гросбегитеры, великие хранители, то есть все руководство ордена погибло именно здесь, до последнего человека.
Анатоль Тарас лічыць, што беларусаў трэба выхоўваць пазітыўнымі прыкладамі з гісторыі. Падчас прэзентацыі кнігі «Грунвальд» даследчык сказаў, што плануе дэталёва вывучыць іншыя слаўныя для беларусаў бітвы – пад Воршай, Клецкам ды Кірхгольмам, а таксама пачаць пісаць па-беларуску. 600-е ўгодкі Грунвальдскай бітвы адзначаюцца сёлета. У 1410 годзе аб'яднанае войска Вялікага княства Літоўскага і Польскай кароны разбіла армію Тэўтонскага ордэну, фактычна спыніўшы на некалькі стагоддзяў нямецкую агрэсію на ўсход.
Богдан Арлоў з Менску.
Шановныя слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
25 чэрвеня Менск гарэў. Усе драўляныя хаты на ўскраіне засталіся цэлымі, а цэнтр весь гарэў. Ніякай эвакуацыі не было. Усе мы былі пакінутыя на волю лёсу. Самыя вялікія партыйныя шышкі мелі самаходы, яны ўцеклі адразу. Наш прокурор Рабышка уцёк разам з жонкай, апрануўшыся ў жаночае адзенне і ўзяўшы з сабой суседскую казу.
Слухайце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. У будні дні пасля паловы сёмай вечара у суботу прыблізна ў 18:15. Перадача будзе паўтарацца ў гэты ж дзень праз 2 гадзіны пазней.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус, і я нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 3 чэрвеня. Кіраўнікі Азербайджану і Беларусі Ільхам Аліеў і Александр Лукашэнка на сустрэчы ў Баку падпісалі сумесную дэкларацыю. Яна ахоплівае велізарны шэраг пытанняў ад транспарту да турызму, але аглядальнікі звяртаюць увагу, у галоўным дакументе нічога не сказана пра пастаўкі мясцовай нафты ў Беларусь. Юрыст Смаленскай друкарні Міхайлава паведаміў Радыё Свабода, што друкарня не звярталася з заявай аб незаконным выкарыстанні яе дадзеных на друкаванай прадукцыі грамадскай кампаніі «Гавары праўду». Актывістам кампаніі дагэтуль не вяртаюць асабістыя рэчы, канфіскаваныя падчас масавых ператрусаў па ўсёй краіне больш як 2 тыдні таму. Даследчы цэнтр Freedom House апублікаваў штогадовую справаздачу пра стан правоў чалавека ў свеце. Паводле ацэнак цэнтру, Беларусь апынулася сярод самых рэпрэсіўных дзяржаваў свету. Дэпутат Верхоўнай Рады Украіны ад партыі рэгіёнаў Леанід Кажара пацвердзіў інфармацыю некаторых медыяў пра тое, што Беларусь зноў вылучыла грашовыя патрабаванні да Украіны. Менск па-ранейшаму патрабуе вяртання савецкіх даўгоў у абмен на ўручэнне грамат пра ратыфікацыю дамовы пра дзяржаўную мяжу. Створаны аргкамітэт для святкавання 20-годдзя абвяшчэння дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Дата 27 ліпеня на пачатку 90-х гадоў адзначалася як дзень незалежнасці. У склад камітэту ўвайшлі прадстаўнікі палітычных партый і рухаў, а таксама грамадскія дзеячы. Паштары аддзялення сувязі вёскі Падрэчча, што ў Кіраўскім раёне Магілёўшчыны, заявілі пра сваё звальненне. Такім чынам яны выказваюцца супраць падпісанага падпіснога пляну на дзяржаўныя газеты. Яго ім даводзіць начальства. Выканаць гэты план яны не могуць, бо ахвотнікаў падпісвацца няшмат. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Намеснік рэдактара «Народнай волі» Марына Коктыш пагутарыла з палітыкам Яраславам Раманчуком, які кандыдуе на прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Размова пад рубрыкай «Без гальштука» закранула тэмы, якія звычайныя палітыкі старанна абыходзяць. Асабістае сямейнае становішча, стаўленне да людзей з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыяй ды іншыя.
Я яму задала падчас гэтай размовы толькі адно пытанне пра палітыку. Навошта ён увязваецца ў гэту прэзідэнцкую гульню? Ён патлумачыў, што для яго прэзідэнцкія выбары гэта не здым на адну ноч, гэта доўгатэрміновы праект, што Беларусь, як тая маладая і нявопытная нявеста, якая думае, што муж можа быць вось такім жорсткім, грубым, з дыктатарскімі замашкамі. А Раманчук кажа, што сямейнае жыццё можа быць іншым, і шлюб можа быць іншым. І яшчэ кажа, што ёсць людзі, якія прызвычаіліся есці толькі смажаную бульбу і салат алівье. А ён кажа, што ёсць яшчэ шмат іншых страваў. Ёсць карпача, ёсць сушы, ёсць фуагра, ёсць лобстеры. І вось ён, як прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду, прапаноўвае тым, хто ніколі не спрабаваў гэтых страваў, усё ж такі паспытаць іх, а раптам спадабаецца. Раптам спадабаецца іншая манера, іншы лад жыцця.
«Камсамольская правда» в Беларусі піша пра тое, як можна арэндаваць дачу для адпачынку на прыродзе. Кошты, месцы, розныя варыянты гэтага адпачынку ў адмысловай падборцы. А яшчэ шэрагу карысных парадаў, як абараніць аўтамабіль ад тапалёвага пуху, якога ў гэтым чэрвені зашмат з прычыны цёплага і адначасова дажджлівага траўня. Аказваецца, пытанне не жартоўнае, бо тапалёвы пух здольны сур'ёзна пашкодзіць некаторым сістэмам вашага жалезнага сябра. Газета не магла абмінуць візіт у Азербайджан Александра Лукашэнкі. Журналістка Ірына Козлік мяркуе, што найперш візіт звязаны з пытаннямі пастаўкі нафты.
По поводу Азербайджана, берем комментарии у экспертов, что значит визит, значит, нам нужен, возможно, гнев транспортировать.
Письменник и редактор Станислав Судник протягивает анонсовать опошний номер тыдневика «Наше слово».
Разнавший материал Леонида Лаураша «Лицкая дайнова». Існуе вядомая, так сказаць, пасылка Тодара Нарбута, што вось тут было дайнаўскае княства, ліда, магчыма, была сталіца гэтага княства. Не прэтэндуючы ні на якую там канчатковую версію, аўтар гаворыць пра тое, што як бы яно ні было, легенды гэта ці праўда, але для турыстаў гэтыя мясціны маюць пэўную цікавасць.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Алег Груздзіловіч. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку. На гэтым тыдні Змітер у сваёй перадачы «Барды свабоды» прадстаўляе менскага аўтара Алеся Чумакова.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем ірлянскія бардаўскія песні, якія загучалі па-беларуску, дзякуючы Мінчуку Алесю Чумакову. Напэўна, усе госці нашай перадачы могуць назваць сябе людзьмі удзячнымі лёсу за тое, што нарадзіліся менавіта ў Беларусі, але ў кожнага з іх свая прычына быць шчаслівым.
Я знайшоў, чым заняцца ў гэтым жыцці. Вось менавіта са сваіх зацікаўленасцяў, да, ў гэтым фальклоры, в этнаграфіі. Гэта ў нас сапраўды такое багатае. Цікава, што пры тым сваім багацці этнаграфічным, культурным, гістарычным, мы, напэўна, адзіная краіна ў свеце, хто пра гэта багацце так толькі чула, што яно такое ёсць, але ім не карыстаецца і ўвогуле, ну, мала увагі ў грамадстве, ў СМІ пра гэта, што там ёсць там найгрышы там нейкія там сабраныя па вёсках, ёсць там музычныя інструменты даўно забытыя, так, пра якія варта там пісаць, аднаўляць іх, вучыць на іх там дзяцей іграць, так? Можа, якая іншая краіна даўно б гэта папулярызавала, так? Бо гэта, ну, сапраўды свае гісторыі, свае карані. А ў нас гэтым займаюцца менавіта вось такія афіцыйна, нават можна сказаць, неадукаваныя установах, да, людзі часам, бо ў мяне нават скончанай музычнай адукацыі няма, але я, ну, майструю музычныя інструменты, аднаўляю найгрышы, строі розныя для іх, вось. Магчыма, што ў якой-небудзь іншай краіне ў мяне бы не атрымалася займацца такімі цікавымі рэчамі. І я, в прынцыпе, вось такому дзіўнаму становішчу падвешанаму, як краіна наша не можа вызначыцца, вяртацца ёй да сваіх каранёў ці не. В прынцыпе, з аднаго боку, вельмі рады, што я магу гэтым займацца і, ну, знайшоў сваю працу. З іншага боку, это, канешне, вельмі сумна. Кожны кавалак працы, які робіцца мною в гэтым напрамку, я разумею, што ліха, это все павінна быць уже давно было зроблена кімсьці іншым. Ну, што паробіш?
Скарб казацкі сабраў, рабаваўшы я шмат. Ты патіху матаў на пітводы дзяўчат, цягнуць долу кішэні пад талераў звон. Сёння кіну казачыць я да скону дзён, а ніколі болей нас не цягне ані на казацкую долю марнаваць свае дні. Я кірую шынок, дзе я почасту п'ю, і кажу, што растраціў зарплату сваю. На запыт крыху выпіць мне кажуць: валі, тут не месца, дзе п'юць, у крэдыт бабылі, а ніколі болей нас не цягне ані на казацкую долю марнаваць свае дні. Я намацаў у кішэні рабрысты рубель, і шынкарцы яго перад мордай кідзель. Да я зараз віно, як ракой пацячэ, я паблытала вас, пэўна, з кімсьці яшчэ, а ніколі болей нас не цягне ані на казацкую долю марнаваць свае дні. Прыйдзе час, табе, курва, па пысе наб'юць, бо гішпанскае пойла казакі не п'юць. для горелки тягни, бачиш, я не один. Кто со смаглой пришел с запорожских мястин, а николи полей над не тягне они на казацкую долю марновать свои дни. Хутка кину казачить, вернусь до батьков, попрошу мне пробачить минулое все. Разумею и сам, на рабунок питьё, на якое лайное руйную житьё, а николи полей над не тягне они на казацкую долю марновать свои дни. А николи полей над не тягне они на казацкую долю марновать свои дни.